эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Поиски зугдидского грабителя превращаются в полноценный предвыборный скандал. В Абхазии появилась очередная политическая сила, которую возглавил бывший сухумский мэр Канкварча. В Тхинвали прибыл военно-полевой госпиталь Минобороны России. Он разместится на республиканском стадионе. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал их соблюдать перемирие. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, Помпео настаивал в разговорах с Алиевым и Пашиняном, чтобы они выполнили собственные обещания, организовали реальное перемирие, а также вновь заявил, что у карабахской проблемы нет военного решения. Армения и Азербайджан под давлением России, Франции и США три раза 10, 17 и 25 октября объявляли о перемирии, но в реальности оно так и не соблюдалось. Бои и обстрелы продолжаются с различной интенсивностью. Армения обвинила азербайджанских военных в том, что они нанесли удар по ее территории в районе, где сходятся границы Армении, Азербайджана и Ирана. Минобороны и погранслужба Азербайджана заявили, что имеют полное право бить по целям, если от них исходит угроза азербайджанской территории. Баку, в свою очередь, заявил о новых обстрелах прифронтовых городов и сел. Власти непризнанной на Горно-Карабахской республике объявили, что карабахский министр обороны Джалал Арутюнян ранен, а на его место назначен Микаэл Арзуманян. Сообщается, что ранение у Арутюняна несерьезное, он скоро вернется в строй. Азербайджанские СМИ, наоборот, пишут, что Арутюнян был ликвидирован и публикуют кадры удара беспилотника по его автомобилю. Между тем, в Армении сегодня были уволены начальник департамента контрразведки службы национальной безопасности и начальник штаба пограничных войск службы национальной безопасности. О причинах увольнений не сообщается. В центре Минска, а также в Бресте, Гродно, Могилеве и Лиде правоохранительные органы Беларуси задержали более 300 участников акции в поддержку общенациональной забастовки против режима Александра Лукашенко, сообщает правозащитный центр «Весна» и местные СМИ. Сегодня в стране начались уличные акции в поддержку общенациональной забастовки, объявленной одним из лидеров оппозиции, экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской. За день до этого истек срок действия народного ультиматума, предъявленного оппозицией Лукашенко. От него требовали уйти в отставку, освободить политзаключенных. Сегодня утром часть сотрудников крупных белорусских предприятий, среди которых «Гродноазот», МАЗ, МТС «Белкоммунмаш» и другие, не вышли на работу, устроив на территории предприятий сидячие забастовки. Такие же акции устроили студенты нескольких вузов страны. А в Минске учащиеся вышли небольшими колоннами на улице. К ним присоединились колонны пенсионеров, которые параллельно проводили свой марш протеста. Всего в разных местах города на улицы вышли несколько десятков тысяч человек. Александр Лукашенко заявил, что студентов, участвующих в несанкционированных митингах, следует отчислять из вузов.
Кто вышел в нарушение закона на несанкционированной акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза.
Такие же меры, по его словам, следует принимать и в отношении оппозиционно настроенных преподавателей. Ночь на вторник десятки сайтов подверглись хакерским атакам исламистов во Франции. На них появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда и смерти Франции, а также изображение президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи, пишет «Немецкая волна». Поводом для атаки стали высказывания Макрона об убийстве учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Макрон назвал погибшего преподавателя тихим героем, а само нападение исламистским терактом. Выступая 23 октября на траурной церемонии в памяти об убитом учителе, президент Франции заявил, что ислам находится в состоянии кризиса и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал французскому президенту лечить психику. Берлин осуждает нападки Эрдогана на Макрона. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас осудил высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции, назвав их совершенно неприемлемыми, сообщает Deutsche Welle. Эрдоган ранее обвинил Макрона в исламофобии, назвал его больным и посоветовал обследоваться на предмет его психического состояния. В ответ на это Франция отозвала своего посла из Анкары для консультации. Выступая в понедельник по телевидению, Эрдоган также призвал турок к бойкоту французских товаров. Правительство Германии сообщило, цитата, нашим французским друзьям, что с пониманием относится к отзыву посла и полностью поддерживает это решение, заявил Маас в Берлине. Германия солидарна с Францией в связи с личными нападками Эрдогана на Макрона, а также в борьбе с исламским экстремизмом, сказал глава германского внешнеполитического ведомства. По его словам, нельзя ставить в один ряд расизм и исламофобию с борьбой и исламским терроризмом. Делающие это играют на руку тем, кто стремится расколоть общество, сказал министр иностранных дел Германии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии группировка вооруженной оппозиции, пользующаяся поддержкой Анкары, подвергла ракетному и артиллерийскому обстрелу позиции правительственных войск спустя день после сообщений об авиаударах российской техники по лагерю бойцов Филахашам в провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. Как сообщил во вторник базирующийся в Великобритании сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сирийские правительственные силы были атакованы в районе, который прилегает к подконтрольной отрядам оппозиции территории в Идлибе. По данным издания «Коммерсант», в заявлении, распространенном противниками Башара Асада, говорится о гибели нескольких российских военных во время ракетного обстрела в районе Кафр-Нобиль. Также отмечается, что были убиты 10 сирийских офицеров и 40 солдат, уничтожены десятки военных объектов и 4 артиллерийские установки.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Экс-министр юстиции Грузии Тея Цулукяни обвинила сегодня оппозицию в подготовке беспорядков с использованием подставных наблюдателей. В свою очередь, оппозиция обвиняет власти в подготовке массовой фальсификации. Масло в огонь подлили два предвыборных соцопроса с диаметрально разными итогами. Финишные тактики исследует Иракли Орагвелидзе.
Брифинг бывшего министра юстиции 4-го номера избирательного списка «Мечты» в офисе правящей партии продолжался около получаса. По ее словам, беспорядки планируется организовать с помощью людей, замаскированных под наблюдателей НПО, которые будут распространять день выборов и в последующие дни ложную информацию о том, что процесс шел с нарушениями, и наблюдатели не смогли пресечь подтасовки.
Они знают, что проигрывают выборы, но по нашей информации есть определенная схема. Я хочу ее сегодня обнародовать. Хочу напомнить всем, что несколько дней назад ОБСЕ опубликовала промежуточный отчет, в котором прямо говорится, что значительная часть организаций наблюдателей в Грузии связана с политическими партиями. Мы, конечно, с этим согласны.
В целом, по данным Тей Цулукяни, из 129 организаций наблюдателей, 32 либо напрямую связаны с оппозиционными партиями, либо аффилированы с ними. У нас движение 20 таких организаций. 8 организаций наблюдателей располагают в Европейской Грузии, еще 2 в стратегии Ахмашенебели, утверждает Цулукяни. Это заявление вызвало возмущение в оппозиции. Власть ведет подготовку к массовым фальсификациям и этим заявлением пытается отвлечь от этого внимание, заявил член нас движения Дмитрий Шашкин.
Хочу напомнить госпоже Цулукяни, что на каждом участке избирательная комиссия сформирована из 12 человек. На данный момент грузинская мечта контролирует 10 из 12 человек на каждом избирательном участке. И это мы собираемся фальсифицировать выборы? Моя НПО была зарегистрирована в 2014 году. Участвовала наблюдателем на выборах 2016, 2017 и 2018 годов. А также была наблюдателем в Украине. Законодательство позволяет любому гражданину Грузии быть наблюдателем. Оппозиция не может фальсифицировать выборы. Оппозиция не может организовать дестабилизацию.
Более жестко отреагировала лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе. По ее словам, власти пытаются переманить на свою сторону часть оппозиции путем подтасовки данных в пользу некоторых партий.
Если кто-то надеется, что в обмен на нарисованные проценты Бурджанадзе будет хранить молчание, то очень жестоко заблуждается. Единственное, в чем преуспела правящая партия, так это в создании коррупционных схем и в разбазаривании бюджета. И именно поэтому и цепляются за власть. Предупреждаю Иванишвили, я не хочу обвала власти, чтобы страна развивалась неправовым путем. Но, если вы украдете наши голоса, я пальцы вам переломаю. Очень не хотелось бы доводить ситуацию до уличного протеста. Надеюсь, ни одна другая оппозиционная сила не вступит в сговор с вами.
Между тем, накануне финиша продолжаются публикации различных опросов. По исследованию, проведенному Европейской Грузией, победа будет за грузинской мечтой. Однако голоса, которые получит оппозиция, Единое национальное движение Европейской Грузии, стратегия Ахмадшина Набили Лела, позволит оппозиции сформировать правительство. Принципиально другой расклад у Рустави-2. Там безоговорочное преимущество за правящей партией 55%, а четверка главных конкурентов в сумме набирает около 37% голосов. Впрочем, в оппозиции высказали недоверие последнему исследованию. Главный опрос состоится в субботу, 31 октября. Я призываю всех избирателей, приходите на выборы. Убежден, что грузинская мечта не сможет набрать более 35% голосов, заявил Георгий Вашадзе, лидер стратегии Ахмашинабели. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Поиски зугдидского грабителя продолжаются, но власть уже обвиняет СМИ и оппозицию в желании разрушить государство. Премьер-министр Георгий Гахария также посоветовал журналистам задуматься о своем будущем после выборов, которые, по его убеждению, выиграет грузинская мечта. В стремлении к кровопролитию обвинила сегодня оппозицию и СМИ, и бывший министр Тея Цулукяни. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«В среду появится мой сын и сам расскажет все», — сказал журналистам утром отец Падриесе Буатариел, вернувшись с многочасового допроса в полиции. Его 31-летнего сына, бывшего военного, обвиняют в совершении теракта и захвата заложников в одном из банков в Зугдиде. Накануне в доме Эсебу, а в домах других его родственников в селе Алерткари, прошел обыск. Были ли изъяты вещественные доказательства и были ли они вообще, представители полиции не уточняют. А отец не верит, что его сын способен на такое.
«Вы же молодые, хорошо видите. Вглядитесь в его глаза. Они не похожи на глаза того преступника, и голос не похож. Я больше ничего не знаю. Последний раз я с ним говорил в 5 часов 21 октября. Он собирался уезжать в Тбилиси».
По версии семьи Бадриесебу, он направился в столицу на лечение. Односельчане отзываются о подозреваемом позитивно, а Министерство обороны опровергло информацию о том, что Эсебу является действующим военнослужащим. Это не единственное, что пришлось за последние сутки опровергать силовикам. Им постоянно приходится спорить с версиями гендиректором товарищи Гварами. Впрочем, его слова обрели дополнительный вес после того, как накануне МВД подтвердило утверждение Гварами о том, что в зугдидском разбойнике опознали Бадри Эсебуа. Теперь Гварами утверждает, что Эсебуа накануне выходил на связь с полицией, обещал сдаться, а потом кинул. А значит, по его словам, третий раз смог ускользнуть от полиции, что МВД категорически опровергает. Тем не менее, в оппозиции больше склоняются к версии Гварами, а среди них и лидер стратегии Ахмашинабели Георгий Вашадзе.
«У меня тотальный шок от этого дела, от того, как разрушены правоохранительные органы. Фактически, журналисты стали полицейскими, а полицейские стали портактивом, откуда у них будет время гоняться за преступником. Как быть с информацией, что этот человек уже несколько раз сбегал от них во время задержания? Посмотрим, дождемся расследования, но этой разрушенной системе поможет только смена власти».
В аналогичном духе высказываются другие оппоненты власти. Не менее жестким был ответ. В первую очередь досталось журналистам. Бывший министр юстиции, четвертый номер в избирательном списке грузинской мечты Тея Цулукяни, напрямую обвинила СМИ в противодействии следствию и в кровожадности. То, что не случилось кровопролитие, заслуга тех государственных структур и полиции, которых вы, к сожалению, называете разрушенными. Наверное, не разрушением вы сочли бы, если бы мы проснулись в Зугдиди, в котором тротуары были бы устланы трупами. Наверное, это было бы более радостным для некоторых. В таком же духе высказался и премьер-министр Георгий Гахариев в беседе с журналистами. При этом глава правительства несколько раз пожурил журналистов и оппозицию за дискредитацию и клевету на полицию и военных, которые, как отметил Гахариев, в будущем, после победы грузинской мечты на выборах, должны будут защищать журналистов и их семьи. Гахариев пообещал, что оставшиеся 3 токсичных, как он сказал, дня пройдут, и преступник тоже будет пойман. А до этого премьер-министр посоветовал журналистам.
Через 2-3 дня будут выборы. Вы должны свыкнуться с мыслью, что на этих выборах вы уже потерпели поражение. К тому же грузинская мечта выигрывает убедительно. Соответственно, не выкидывайте вместе с этими выборами ваше будущее. Знайте, что население и граждане все видят, и за всем этим последует очень строгая оценка, я уверен.
С учетом того, что уже на следующий день после случившегося один из лидеров правящей партии Иракли Кобахидзе в действиях СМИ заметил даже признаки уголовного дела, сегодняшнюю риторику часть журналистов и наблюдателей расценили как угрозу. «Хорошо, что у нас либеральный закон о свободе СМИ, а то досталось бы нам от наших властей», — не без иронии говорит Нана Беганишвили, председатель Совета Хартии журналистской этики. В сложившейся ситуации она всю ответственность возлагает на государство, которое привыкло только обвинять. Между тем, задавать вопросы, вести расследование – это и есть прямая профессиональная обязанность журналиста, напоминает Нана Беганишвили. Прямая обязанность СМИ – самим начать по таким делам расследование, постараться узнать побольше, обосновать, проверить, уточнить всю информацию. Конечно, у СМИ есть и большая ответственность – распространять достоверную и перепроверенную информацию. Тем более, когда речь идет о личности или же преследовании человека, это может оказаться очень опасным и вредоносным для конкретного человека. Конечно, у грузинских СМИ есть погрешности, они поляризованы, отмечают медиа-аналитики, но так сохраняется относительный баланс и медиа-плюрализм в стране. Более настораживает наблюдателей нетерпимость представителей власти к СМИ и болезненная реакция на вопрос, вырос ли в стране криминал. Что же касается успешности спецоперации, здесь мнения расходятся. Часть считает, что преступника можно было поймать сразу после освобождения заложников, а другая напоминает, что и в других более успешных государствах преступников порой приходится искать довольно долго. Правда, бывший министр обороны Тина Хидашели не может понять, почему МВД не хотело распространять фото опасного преступника, о котором обществу следовало бы знать. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
До парламентских выборов в Грузии остались считанные дни, и мы продолжаем знакомить вас с предвыборными программами участвующих в них политических сил. О предвыборной программе партии, которая была создана в июле этого года, стратегия Агмашинабели, один из лидеров партии Серго Чехладзе рассказал моей коллеге Кете Бочуришвили.
На какой идеологической платформе находится ваша партия, на чем основана она и что вы предлагаете своему избирателю?
Стратегия Агмашинабели, по-русски, если дословно перевести, это стратегия созидания. Это новая партия. По всем практически направлениям мы разработали план развития государства. Мы больше правоцентристская партия, ближе к центру, так сказать. И идеология партии стоит на нашем прошлом, на нашей истории, традиции. Но в то же время, конечно, мы целимся в будущее. И чем мы отличаемся от многих других партий, что вот для нас важны все отрасли, для нас одной величины, и образование, и здравоохранение, и экономическое развитие, внедрение новых технологий, и региональное развитие, развитие туризма, развитие культуры. Все это приоритетно и взаимосвязано.
Какие ресурсы вы будете использовать при их осуществлении?
У нас есть амбициозные планы. Не только там что-то развивать в стране, а стать страной, лидером региона, там, международным хабом. И у нас есть все, чтобы добиться этого по всем направлениям. Расписано по годам, по местам, как, что мы будем делать и на что будем тратить, и на какие ресурсы мы будем рассчитывать. И те ресурсы, которые есть на самом деле, не используются грузинской мечтой, и плюс не идет работа для привлечения инвестиций. И, конечно же, какие инвестиции будут привлекаться, когда нет у нас справедливого суда в государстве, когда иностранные инвесторы убегают из страны. У нас есть специальная программа, как преодолеть COVID-пандемию.
Вот я COVID-кризис. Как раз, извините, пожалуйста, да. Вот я этот вопрос у меня был. Пандемия повлияла на вашу программу?
В принципе, повлияла на нашу программу в том плане, что в марте-апреле мы были единственной силой, которая 4 разных плана развития создала в условиях COVID-пандемии. То есть один план был, как создать диагностическую сеть в государстве по всей Грузии, чтобы тестирование, диагностирование происходило эффективно. И до сих пор этот вопрос актуальным остается, потому что то, что мы предлагали государству еще в марте, и не сделано, и, к сожалению, сейчас получаем вот...
Ко второй волне не подготовилось, было время.
Да, вообще не подготовилось. Второй план, и который до сих пор считается актуальным, и до сих пор, если они это сделают, то намного будем более защищены процессов пандемии. Создали план, как открыть границы использованием так называемого COVID-паспорта, тестирование там и целый механизм разработали. На примерах европейских стран еще там в мае мы предложили это государству, но они так и не сделали. И не сделали это, когда у нас это возможно было сделать, когда мы были зеленой страной, и действительно там было 5 новых случаев каждый день и не больше. Они, когда у нас около 1000 случаев, вот сейчас говорят, что вот мы начнем открывать границы в ноябре, по той же формуле, что мы предложили еще в мае. Но сейчас о какой открытии границы идет речь, когда мы не сдерживаем это. Да? Потом третий план создали, это было еще как спасти экономику, как спасти тех людей, которые потеряли работу, как финансово их поддержать. У нас есть разные планы, разные стратегии по как пережить вот эту пандемию и как с наименьшими потерями выйти из этой пандемии. Что потом уже наши вот эти долгосрочные планы, которые у нас есть, чтобы это осуществить.
Хорошо. Что вы думаете по поводу территориальных конфликтов и каков ваш подход к решению этой проблемы?
В первую очередь мы будем проводить диалог с нашими иностранными партнерами, союзниками, чтобы никак во время этих 8 лет правления грузинской мечты, чтобы грузинский вопрос был передовым на международной арене. Кроме этого, наше быстрое экономическое развитие будет еще раз стимулом для людей, живущих на оккупированных территориях, более интегрироваться в грузинскую экономику, в грузинскую политику, культуру и так далее. Но, конечно же, мирным путем мы будем все это решать.
Чем вы дополнили бы или от чего отказались во внешнеполитическом векторе Грузии в зависимости от того, какое отношение вы выберете с Россией?
Все понимают, что особо добрых отношений, когда территория оккупирована этой страной, к сожалению, не приходится ждать. Но это не значит, что мы военным конфликтом будем этот вопрос решать. Этот вопрос мы будем актуально рассматривать на международном уровне. И все вот те механизмы давления на Россию будем использовать. А остальное уже показывает время. Еще раз подчеркну, что у нас нету такого настроя, что вот или к русскому народу, или к любому другому народу какой-то злости и так далее. Но тот факт, что наша территория оккупирована уже десятилетия Российской Федерации, конечно, это не добавляет в копилку нашей дружбы лишних монетов.
И кто ваш избиратель? Буквально в двух фразах.
Наши избиратели все, которые хотят в этой стране получить позитивные изменения. Все те люди, которые хотят видеть честных людей, политики, которые что-то сделали уже в своей жизни и добились своего успеха в своих отраслях. Вот все эти люди – это наши избиратели.
Спасибо.
Рассказывал один из лидеров партии «Стратегия Агмашинабели» Серго Чехладзе. С ним беседовала Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Другим темам. В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки выявлено 64 случая инфицирования коронавирусом. От COVID-19 скончался 5-й пациент. Между тем, в Цхинвале прибыл военно-полевой госпиталь Минобороны России. Он разместится на республиканском стадионе. Разворачивать мобильный госпиталь начнут уже с завтрашнего утра. По словам медиков, нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, и им не обойтись без этой помощи. Продолжит тему Мурат Гукимов.
В Южной Осетии за истекшие сутки выявлено 64 новых случая заболевания COVID-19. Для сравнения, в Северной Осетии за этот же период выявлено 58. В пересчете на душу постоянно проживающего в республиках населения получается, что уровень заболеваемости на юге по меньшей мере в 20 раз больше. И это при том, подчеркивает вице-спикер парламента, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев, что республика испытывает острый дефицит медицинских кадров. Поэтому нагрузка на врачей колоссальная. Александр Плиев на время пандемии занял свое рабочее место в реанимации. Последние сутки он провел в красной зоне.
Нарастает количество больных, особенно тяжелых. Лишь у меня вот в ковидной реанимации 10 тяжелых больных. Двое умерли. Вчера двоих мы отправили, одного в Владикавказ, другого в Тбилиси. Ну, места не освобождаются, потому что все равно заполняется реанимация. Сократилось количество медперсонала, потому что заболели, в том числе реаниматологи, в том числе и медсестры. На самом деле очень тяжело нам. С нетерпением ждем российский госпиталь. Вроде мне сказали, что он уже добрался до Южной Осетии, будет разворачиваться. Без российского госпиталя нам будет очень тяжело.
Насколько коек разворачивают госпиталь?
На 150, говорят.
Как обстоят дела с лекарственным обеспечением и кислородом? Все это завозится из Северной Осетии, а на прошлой неделе вы говорили, что там возникают проблемы на таможне с оформлением грузов.
Самые необходимые лекарства есть, хотя определенные сбои все равно бывают. Ну, например, из 5-6 лекарств один сбой бывает все равно. Ну, как-то стараются заменить, как-то стараются. Кислород тоже вчера был небольшой сбой, на где-то 15-20 минут, но быстро восстановили. Вроде целую ночь активный поток кислорода шел по ковид-больнице. Потому что ни одного больного мы без кислорода не оставили. Я всю ночь проверял, там главное кислород.
Сегодня в 6 часов вечера по Москве информагентство РЕС сообщило, что военно-полевой многопрофильный госпиталь Министерства обороны уже прибыл в Южную Осетию. Госпиталь из подмосковного Алабина начнут разворачивать на республиканском стадионе и Минисховребова с завтрашнего утра. Цитирую. В составе подразделения на 150 военнослужащих специальная медицинская техника для проведения лечебно-диагностических мероприятий, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты и другое. Командованием 4-й военной базы выделен батальон для охраны объекта. Конец цитаты. Всего в Южной Осетии выявлено 469 заболевших. Или более 1,5% населения. Этого слишком много, если учесть, что пандемия только началась. По словам Александра Плиева, врачи одни не справятся. Необходима разъяснительная работа среди населения. Какие-то административные ограничения внутри республики, чтобы инфекция не распространялась так быстро.
Нет у нас фактически пропаганды, нет объяснений, что это такое. Ну, вот таких материалов очень мало. Очень мало идет работа с СМИ и государственных органов по этому поводу. Что у нас получилось? У нас получилось, что у нас, когда не было болезни, были серьезные карантинные меры, внутренние, я имею в виду границу. А потом мы открыли границу, и все карантинные меры тоже сняли. У нас массовые скопления, в том числе и мероприятия общественные. Я некоторые сейчас спрашиваю, кто у нас в ковид-зоне, и они сами говорят, что я пошел там на пиво, я пошел там на похороны, я был там на свадьбах. Свадьбы-то у нас играются. На 500, и на 600, и на 1000. Вот это не смогли мы остановить.
В последнее время, говорит югоостинский политолог Дина Алборова, в местных СМИ и социальных сетях можно встретить упреки от чиновников или симпатиантов президента Анатолия Бибилова в адрес оппозиционных депутатов и представителей общественности, которые требовали открыть границу. Дескать, под вашим давлением Анатолий Бибилов был вынужден отказаться от карантина, открыть границу, и теперь из-за вас началась эпидемия, по вашей вине республика в таком тяжелом положении. Дина Алборова считает подобные упреки, во-первых, некорректными, а во-вторых, не лишенными лукавства.
Как говорят нам все врачи, этот вирус от нас больше никуда не уйдет.
он будет жить. А вечно в карантине и вечно в закрытом состоянии мы жить не можем. Поэтому рано или поздно, конечно, дорога открылась бы. Но нам надо было быть готовыми к открытию. За то время, за те несколько месяцев, когда республика сидела в карантине, можно было подготовиться к входу этого вируса. Да, можно было бы позаботиться о запасе лекарств, оснастить больницу и подготовить и наших врачей. А как я вижу сегодня, мы к этому были абсолютно не готовы. И этот вопрос уже не к тем, кто ратовал за открытие дороги, а к тем, кто должен был подготовить все условия к тому, чтобы встретить этот вирус.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила о намерении пройти военную подготовку и отправиться, цитата, «на защиту границ Родины в Нагорный Карабах». «Отряд женщин из 13 человек, среди которых и я, начнут военные тренировки», конец цитаты, написала Акопян в Фейсбуке. Она рассказала, что направится в Карабах через несколько дней. Цитата, «мы не должны уступать врагу Родину и достоинство», конец цитаты. В начале октября стало известно, что сын Пашиняна Ашот Пашинян записался добровольцем в армию на фоне эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает глубокую интеграцию Южно-Кавказского региона, заявил он в интервью Fox News. На вопрос, как он видит дальнейшее развитие событий, Алиев ответил, цитата, «сейчас сложно прогнозировать, когда и что произойдет. Это зависит не только от нас, потому что войну ведет не одна страна. Это не односторонний процесс, но я могу вам сказать, каким я хочу видеть регион. Я хочу глубокой интеграции Южно-Кавказского региона. Хочу видеть, как когда-то в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа, Грузией, в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией, потому что все войны заканчиваются и наступает мир», — отметил он. Лев сказал, что считает возможным найти дипломатический путь решения Нагорно-Карабахского конфликта, цитата, «но это будет зависеть от воли армянской стороны. Что произошло после Второй мировой войны? Германия и США убивали друг друга, Советский Союз и Германия убивали друг друга, были убиты десятки миллионов людей, а теперь, посмотрите, об этом никто и не помнит. Это не провоцирует к вражде, почему армяне и азербайджанцы не могут жить вместе в Нагорном Карабахе, регионе так же мирно, как это было, как это они делают в Грузии, России, Украине и многих других странах», заявил азербайджанский президент в интервью Fox News. Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Асланом Бжани. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Цитата. «Нет, в ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии не запланировано, но это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям», отметил Песков. Ранее в пресс-службе Бжани сообщили, что он отбыл с рабочим визитом в Москву. Но уже встретился с абхазскими врачами, работающими в Москве. На встрече обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией в Абхазии. В Грузии за сутки скончались 23 пациента с COVID-19. Это максимальный показатель за все время пандемии. А по данным правительственного портала StopGovG, в стране за минувшие сутки было выявлено 1824 новых случая заражения.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В преддверии парламентских выборов в Грузии международная кризисная группа опубликовала доклад под названием «Грузия и Россия. Почему надо сохранить нормализацию и как это сделать?». По мнению авторов документа, кто бы ни одержал победу на предстоящих выборах, не стоит торопиться отказываться от диалога с Москвой. Вместо этого следовало бы начать честное обсуждение существующих проблем. Владимир Унанян ознакомился с документом.
Что нового, почему это важно и что нужно сделать? Этими тремя вопросами задаются эксперты из международной кризисной группы в своем докладе, посвященном необходимости сохранения курса на нормализацию отношений между Грузией и Россией, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих парламентских выборах. По мнению авторов доклада, новому грузинскому правительству придется принять решение о сохранении или отказе от курса на нормализацию, который сделал возможным туристические и торговые связи между Тбилиси и Москвой. Авторы доклада опасаются, что если новые грузинские власти изменят вектор, то последствия могут быть критическими. В документе, в частности, говорится.
В случае краха процесса нормализации может увеличиться вероятность того, что будущие инциденты вдоль линии разграничения с отколовшимися Южной Осетией и Абхазией выйдут из-под контроля. Это также может отрицательно сказаться на и без того натянутых отношениях России с западными странами, не говоря уже об отношениях с самой Грузией. Нынешний диалог в рамках процесса нормализации не затрагивает вопросы, связанные с конфликтными регионами. Чтобы снизить трения и заручиться поддержкой Москвы в вопросах торговли и контактов через разделительные линии, Грузии и России следует активизировать обсуждение этих вопросов в формате женевских дискуссий. Только так удастся более успешно справиться с ростом напряженности вдоль линии разделения.
Эксперты международной кризисной группы обращают внимание на то, что отдельные грузинские политические силы, пользуясь моментом, заявляют, что нормализация больше не нужна, настаивая на более конфронтационном подходе в отношении России. При этом авторы доклада считают, что выдвигаемая ими конфронтационная стратегия зиждется на расчете, что западные страны будут готовы ее активно поддержать, что само по себе не вполне очевидно.
Даже если Грузия пойдет на радикальные изменения своего курса в отношении России, ей удастся заручиться западной поддержкой, это только увеличит вероятность опасной эскалации в регионе. Наиболее верным в нынешней ситуации стало бы обоюдное решение Тбилиси и Москвы сохранить курс на нормализацию, но с условием расширения сотрудничества в направлении тематики конфликтов, чтобы исправить положение людей, проживающих в отколовшихся регионах и вдоль линии разделения. Одновременно им следует активизировать обсуждение по вопросам безопасности, чтобы разрешить проблемы, возникающие вдоль линии разделения.
Говорится в исследовании. Как отмечают эксперты международной кризисной группы, процесс нормализации, запущенный Россией и Грузией в 2012 году, является уникальным экспериментом на постсоветском пространстве. Вскоре после войны, в условиях отсутствия дипломатических отношений, две страны начали прямой диалог по торговым, гуманитарным и другим вопросам, не связанным с конфликтом. Но сегодня попытки обходить стороной процессы, непосредственно касающиеся Абхазии и Цхинвальского региона, заводят нормализацию в тупик.
Оставив в стороне чувствительные вопросы безопасности и политического статуса отколовшихся регионов, 8 лет диалога дали возможность восстановить различные каналы связи между двумя государствами и помогли сохранить относительно спокойную обстановку в Грузии. Но в нынешней ситуации курс на нормализацию больше не может обходить стороной нарастающую напряженность вдоль линии разделения с Абхазией и Южной Осетией. Более того, неспособность России и Грузии включить в свои обсуждения тематику конфликтов препятствует развитию важного гуманитарного диалога Тбилиси с отколовшимися регионами и препятствует запуску переговоров вокруг предложения оживить торговлю в направлении Абхазии.
При этом возможное возобновление конфронтации с Россией, по мнению экспертов международной кризисной группы, не является выходом из ситуации. Более того, считают специалисты, такой курс способен подорвать устремление Грузии не меньше, чем устремление России, и может привести к опасной эскалации. Опасения экспертов, очевидно, связаны с взаимными обвинениями, обмен которыми между Москвой и Тбилиси в преддверии выборов в Грузии участился. Правящая партия «Грузинская мечта», которую оппоненты обвиняют чуть ли не в прямых связях с Москвой, перед выборами ужесточила риторику в отношении России. Последняя в долгу не остается. В частности, недавно, комментируя упреки грузинской стороны в срыве очередного раунда вышеупомянутых женевских дискуссий, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила.
Российская сторона сохраняет настрой на продолжение диалога в рамках женевских дискуссий. Ожидаем визит сопредседателей в Москву 6 ноября. Прискорбно, что в Тбилиси не оставляют попыток разыграть антироссийскую карту, очевидно, с проекцией на предстоящие 31 октября парламентские выборы.
Ответ председателя парламента Арчила Талаквадзе также не отличался дипломатичностью.
Это циничное заявление с их стороны. Страна, которая оккупировала грузинские территории, которая ответственна за то тяжелое гуманитарное положение, которое наблюдается в обоих оккупированных регионах, где постоянно нарушаются права человека, обвиняет Грузию в том, что она проводит какую-то деструктивную политику.
Исходя из сложившейся ситуации, авторы доклада международной кризисной группы отмечают, вне зависимости от того, какая партия или группа политических сил одержит победу на парламентских выборах в Грузии 31 октября, им следует сформировать новый политический подход, который бы позволил снять напряженность в направлении Абхазии с Южной Осетией и в целом России. Москве же, в свою очередь, предстоит определить новые пути сотрудничества с Тбилиси, если она на самом деле заинтересована в снижении напряжения и поддержке инициатив, которые могли бы помочь облегчить экономические проблемы отколовшихся регионов. Один из путей, как это сделать, это задействование курса на нормализацию для выстраивания дальнейших отношений. Достигнутые на сегодняшний день результаты процесса нормализации создают основу для возможных новых направлений сотрудничества между Тбилиси и Москвой, в первую очередь по вопросам, связанным с отколовшимися регионами. Это сотрудничество не подразумевает сиюминутного пересмотра в основных установках относительно политического статуса отколовшихся регионов. Москве и Тбилиси будет правильнее двигаться вперед небольшими шагами, чтобы обеспечить сохранение стабильности в регионе, что в интересах всех сторон, считают в международной кризисной группе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии появилась новая политическая организация. На презентации республиканская общественная организация Айдгалара, единение, которое возглавил бывший сухумский мэр Канкварча, побывал наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась презентация республиканской общественной организации Айдгалара «Единение», которую возглавил бывший депутат парламента Абхазии 4-го созыва и бывший ИО главы администрации столицы Абхазии в конце 2019-начале 2020 годов Канкварче. Условия пандемии сделали очень необычным проведение презентации под открытым небом. Хотя почти летняя солнечная погода благоприятствовала этому, бывший заместитель генпрокурора Абхазии Ишсоу Какалия, который открыл и вел презентацию, сказал:
«С удовольствием сообщаю вам, что 25 октября нынешнего года мы получили свидетельство о государственной регистрации нашей организации. 30 сентября 2020 года на учительном собрании нашей организации единогласно председателем был избран Бабджия Кан Валерьевич. Как вы все видите, в связи с эпидемиологической ситуацией в нашей республике мероприятие проходит на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Предлагаю провести нашу работу следующим образом. Члены нашей организации подготовили доклады. Первым выступит сын героя Абхазии Асланзе Эдвидвара Львовича, Асланзе Аслан Мбарович. Потом мы дадим слово представительнице нашего молодежного крыла Храм Славии Сергеевне. И завершим выступление представитель республиканской организации Айдгалара, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, кавалер ордена Леона Квартия Кан Валерьевич».
Канкварча в первой части своего выступления, прозвучавшей на абхазском языке, остановился на роли предвоенные годы Народного форума Айдгалара в абхазском национально-освободительном движении, назвал имена многих его лидеров. Затем уже на русском он продолжил.
«Посоветовавшись с ветеранами национально-освободительной борьбы народа Абхазии, осознавая всю полноту ответственности, мы решили возродить организацию, сыгравшую в свое время ключевую роль в установлении и развитии нашего государства в сложнейших условиях. Как вы понимаете, речь идет об организации Айдгалара. Ее роль в достижении нашей истории человеку, для которого патриотизм не пустой звук, сложно переоценить. В самом названии заложен посыл на объединение всех здоровых, прогрессивных и патриотических сил нашего общества».
Далее Кварчи остановился на наиболее важных, по его мнению, проблемах, стоящих сейчас перед обществом.
«Безусловно, наиболее острой из существующих сегодня проблем стоит проблема пандемии коронавируса. Серьезную озабоченность и тревогу вызывает безответственное отношение к решению данной проблемы со стороны наших властей. Недостаточное внимание к решению возникших вопросов широко обсуждается в обществе. Ярким доказательством того, что предпринимаемые в борьбе с вирусом меры, мягко говоря, недостаточны, является стабильный рост инфицированных по республике. Неуклонно растет и смертность, а власть вводит запреты, ограничения, как-то неуверенно виноват. Рекомендуем обратиться к опыту вашим предшественникам. Решительные действия исполняющие обязанности президента Республики Абхазия Бгамба Валера Рамшуховича были эффективными. Не могу не отметить, что работа медиков сродни героизму. И пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за это. Не могу обойти внимание тему взаимоотношений с нашим стратегическим партнером Российской Федерации. Несмотря на сложную политическую обстановку в мире, экономический кризис и пандемию, Российская Федерация в очередной раз реальным делом подтверждает выбранный курс по оказанию помощи Республике Абхазия в самых разных направлениях. На этом фоне не может не вызвать недоумение наметившие тенденции заигрывания с главным врагом. Венцом подобного рода действий стала тайна посещения нашей страны группы грузинских политиков. А ведь мы так и не получили внятного ответа о целях данного мероприятия. Нынешним управленцам почему-то понадобилось беспрецедентное количество заместителей, помощников и советников. Необходимость пристроить соратников довела власть до абсурда. Так в отдельных министерствах у заместителей почему-то появились заместители. Это вообще нонсенс.
Прозвучал в речи Кварча и критический выпад против персонально главы государства, когда он обратился к интервью того абхазскому телевидению перед последними президентскими выборами.
В своем интервью Бжания неоднократно заявлял о своем желании забыть историю так называемого отравления и даже кого-то простил. Кого вы простили, Аслан Георгиевич? А главное, за что?
На презентации были зачитаны приветствия, присланные от лидеров НФА Айтгалара, Алексея Гого, Сергея Шамба, Альберта Тополяна. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В продолжение абхазской темы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» о борьбе с коррупцией говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Верите ли вы в то, что в Абхазии будут бороться с коррупцией?
Мы должны поставить цель. Цель – борьба с коррупцией. Но да, одна из довольно важных задач, которые предстоит решить. Надо определиться с тем, кто будет в состоянии или способен решать эту проблему. У нас есть государство, значит, мы чего-то хотим. Далее, значит, как достичь большой цели строительства государства? Соответственно, необходимо преодолеть проблемы. Коррупция – одна из наиболее существенных проблем. Самое главное, кто будет решать эту проблему? Вот если мы сумеем на все эти вопросы ответить, связать их между собой и ответить достаточно четко, то мне кажется, что нет невыполнимых задач. Здесь вопрос не веры, а политической воли. Прежде всего, главы государства. И в частности, мне импонирует позиция инициативной группы по продвижению мировых стандартов, международных, можно сказать, по борьбе с коррупцией. В частности, речь идет о 20-й статье. Это вот тот случай, когда есть инициатива снизу, значит, в обществе есть запрос. Мне кажется, этот вопрос будет в ближайшей перспективе решен, если мы хотим жить в своем государстве.
В контексте вот конкретно вот этого вопроса я не верю, что будет борьба с коррупцией, потому что все коррумпировано и все уже коррупцией пронизано. У нас нет никаких возможностей проводить какие-то антикоррупционные меры, потому что мы давно уже погрязли в коррупции все вместе. Коррупция — это же не только тот момент, когда передают деньги один другому. Коррупция — это договорные отношения незаконно и так далее и тому подобное. Так как у нас нет правил отношений сожительства и определенных правил финансов, этических, моральных и так далее, перестали быть такими, к которым мы прибыли раньше. То есть, соответственно, и мы ничего не сможем победить никакую коррупцию. Нам надо менять конкретный строй и воспитывать людей по-новому, детей. У вас же, как говорит, коррупция стала средством существования в стране и какой-то частью жизни. Поэтому победить коррупцию в таком формате мы не сможем.
Очень даже хотелось верить в это, но есть, конечно, какие-то сомнения. Но хочется верить в это. Коррупция присутствует у нас. Мы будем надеяться на то, что все у нас будет хорошо. Если все люди были на своих местах, было бы еще лучше. Но есть такие личности, которые нечаянно попадают на свои места, и поэтому у нас бывают и такие проблемы.
Не очень в это верится, потому что для того, чтобы решить проблему с коррупцией, нужен системный подход, и этот подход требует огромного количества жертв. И наживание по больших проблем и врагов. Так что сложно это представить, но борьба будет, но не в таком смысле, как мы это себе представляем. Я думаю, что борьба с коррупцией, она будет и вообще идет локальная, а так прям на 100% побороть коррупцию, я думаю, это в мировом масштабе очень такая редкая практика, и достичь этого, вот очень часто, когда говорят о борьбе с коррупцией, часто приводят пример Ли Куань Ю. Пример Ли Куань Ю, он, может быть, не всем странам подходит, конечно, но он самый эффективный, и чтобы достичь этого, нужны огромные усилия, ресурсы и, в первую очередь, воля. Воля правящей элиты.
Конечно, я в это верю, как и любой гражданин, который желает своему государству добра, я в это верю искренне. Но проблема в том, что у нас, к сожалению, существует круговая порука, которая нам не дает эффективно бороться с этой самой коррупцией. В целом, какие-то шажочки, я думаю, что будут в какое-то ближайшее, я думаю, скорее всего, время. Но насколько это будет все доведено до логического завершения, покажет время. Жесткого, такого тотального боя коррупции, я думаю, что нам в ближайшие 10-15 лет, наверное, не видать. Потому что есть определенные объективные на то причины.
Какие причины хотите озвучить?
Мы еще не отошли от поствоенного синдрома. Пока вот это сказывается, и где-то и ветеран может быть, где-то родственник ветерана и так далее. То есть мы с уважением относимся к ветеранам, и, к сожалению, это иногда где-то приходится нам вот закрывать на эти вот моменты глаза. То я думаю, что для этого время нужно. Желание вроде есть, а вот при реализации этой самой борьбы случаются какие-то проблемы, катаклизмы. Кликлискерия, Тимур.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуми выпустил специальный онлайн-проект «Вечер Чехова» к 160-летию со дня рождения классика русской литературы. Изначально планировавшееся в арт-фойе из-за введенных в самопровозглашенной республике в связи с распространением коронавируса ограничений, премьера состоялась сегодня на YouTube-канале «Русдрама», рассказывает Дарья Пабба.
У Абхазии есть особая связь с Антоном Чеховым, выходящая за рамки просто любви жителей республики к его творчеству. Писатель посетил эту часть Черноморского побережья как минимум один раз. Заметки в прессе и личные письма свидетельствуют о том, что Чехов приехал в Новый Афон в июле 1888 года, а затем побывал в Сухуми. Поэтому пропустить празднование 160-летия со дня рождения классика русской литературы Русдрам не мог. И появилась идея провести творческий вечер в арт-фойе. Но планам не суждено было сбыться. Помешали введенные в середине октября ограничения в связи с распространением коронавируса. И было принято решение показать постановку на YouTube-канале театра. Часовая программа онлайн-проекта «Вечер Чехова» состоит из трех частей. Первая – это мини-спектакль, основанный на фрагменте постановки 2005 года режиссера Нины Балаевой, который был специально восстановлен для новой задумки. Анна Гюрегян, Джамбул Жордани и Рубен Дипелян разыграли часть комедийной пьесы «Предложение». Актриса Анна Гюрегян была задействована в постановке 2005 года, и по ее признанию, вернуться к своему персонажу спустя столько лет было радостным событием.
Наталья Степановна – дама незамужняя, которая вся погружена в работу по дому, ведет хозяйство, так как отец такой никчемный, скажем, управитель дома. Вот это такая баба, железная рука, которая после смерти матери взяла все в свои руки. И, ну, конечно же, хочет устроить свою жизнь. И, как бы, скажем, по-современному пытается запрыгнуть в последний вагон. Вот последним вагоном оказался Ломов. Вот такая вот барышня. Этот спектакль, как бы, давно его не играли, уже больше 15 лет, наверное. Но мы его отыграли на открытии театра. Это, по-моему, уже получается 5 лет назад. Ну да, и потом вот так вот он у нас ушел на полку. И это было просто большое удовольствие. Да, по сути, мы как бы этот кусочек за 2 дня вспомнили. То есть он у нас сидит. Наши персонажи остаются молоды, мы взрослеем. Конечно, и было очень здорово еще сыграть, потому что такое ощущение, что ты вот прям прыгнул туда-обратно, потому что же физически тело помнит все, да, и, соответственно, от физики мы все вспоминаем. Вспоминаются не только репетиции, не только какие-то приспособления, которые искались тогда, но вообще то время вспоминается.
Вторая и третья части «Вечера Чехова» были поставлены режиссером Марией Романовой, которая ранее уже выпустила в Русдраме спектакли «Кровавая свадьба» и «Радость вопреки всему». В рамках второй части онлайн-проекта Рубен Дипелян зачитал письма Антона Чехова. ввод в постановку этого эпизода имеет особую актуальность и перекликается с сегодняшними проблемами человечества, потому что они были написаны в период эпидемии холеры в начале 1890-х годов, когда прозаик занялся помощью больным, и под его опекой находились два десятка деревень, подверженных распространению инфекции.
Я здесь 23 пес. Мне 23 деревни. И до сих пор я не получил еще ни одной больной. И, вероятнее, никогда не получу фельдшера, которого мне обещали в совете. Езжу по фабрикам и выпрашиваю, как милостыню, помещение для своих будущих пациентов. В разъездах я от утра и до вечера. Вчера вечером мог на проливном дожде. Не ночевал дома. А утром шел домой пешком, по грязи и все время ругался.
Последняя часть онлайн-проекта представляет собой композицию из трех, пожалуй, самых известных чеховских пьес «Вишневый сад», «Чайка» и «Три сестры», которые были воплощены на сцене актерами Симоной Спафопола, Мариной Скворцовой и Асланом Киут. Режиссер Мария Романова так пояснила свою задумку третьей части «Вечера Чехова».
Здесь не лежала задача какого-то сюжетно-горизонтального исполнения роли. И это такая интуитивно сложенная композиция, в которой, как мне кажется, такой получился довольно глубокий смысл, потому что эти монологи женские, в которых женщины оплакивают, можно так сказать, свою судьбу, решают какие-то свои личные вопросы, они перемежаются с монологами Пети Трофимова о проблемах человечества. И в этом есть, мне кажется, и такой грустный юмор, и смысл довольно глубокий, когда женщины в своих личных трагедиях, а мужчины философствуют или пытаются. И я большое удовольствие получила профессиональное в работе с актерами, но и благодарна за такую возможность погрузиться вновь в горячо мною любимого Антона Павловича Чехова, в его мир, мир его героев.
После премьеры «Вечера Чехова» на YouTube-канале постановка стала доступна любому желающему не только на этой платформе, но и в социальных сетях Русдрамы. К тому же в планах у театра есть желание показать «Вечер Чехова», как и задумывалось изначально, в арт-фойе перед настоящим зрителем. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
Завершает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Терцвадзе в эфире передачи «Дневной Ньюсрум» новостного агентства «Палитра Ньюс» прокомментировал задержки с медицинской помощью, в том числе и скорой.
И есть ли задержки в обслуживании пациентов? Бесспорно, есть. Иногда специалисты задерживаются с предоставлением гражданам ответов на тест, иногда приходится ждать госпитализации. Но у нас все это не носит системный характер, и ситуация не очень драматична. Драматичная ситуация была в Аджарии на протяжении 2-3 недель, когда в середине сентября были проблемы в работе медучреждений. Сейчас опоздание тестирования не превышает 1-2 дней. Контакт с врачом задерживается максимум на несколько часов, а госпитализация происходит в тот же или на следующий день.
Обсуждая эпидемиологическую ситуацию, в целом Церцвадзе заявил, что у Грузии есть два пути. Первый – перекрыть города, ввести карантин, принять жесткие меры, к которым государство прибегало весной. И второй путь – отказаться от локдауна. Однако в последнем случае контролировать рост числа инфицированных станет очень сложно, уверен Церцвадзе. Президент Федерации армрестлинга и член грузинской мечты Сосод Джачулиани заявил о том, что покидает партию власти. В эфире телекомпании «Мтавари» он рассказал о существующих в федерации проблемах. По его словам, в этой организации укрепилась зондербригада, которая терроризирует спортсменов. Эти темы он уже обсудил с председателем партии Бидзиной Иванишвили, сказал Джачулиани.
Бедзина Иванишвили сказал мне, мы не можем вмешиваться в дела федерации. Тут не вмешательство нужно. Остановите этих людей, чтобы я смог доказать свою правоту. В общем, необходимо менять этот режим, поскольку это настоящий режим. Похоже, они, партия власти, решили использовать эту зондербригаду армрестлеров для запугивания людей. Кроме того, они терроризируют всех наших спортсменов. Говорят, что планируют провести митинг возле Минспорта с требованием отстранить меня от должности. Я заявляю, что ни в чем не виноват.
Несколько дней назад Министерство спорта временно приостановило бюджетное финансирование Федерации армрестлинга Грузии из-за разногласий, возникших между руководством ведомства и спортсменами. Последние обвиняют Сосо Джачулиани в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. Театр Марджанишвили поставил спектакль по пьесе Отья Иосельяни «Шесть старых дев и один мужчина», передает общественный вещатель Грузии. Пьеса рассказывает о шести одиноких женщинах, которые приезжают в горы покататься на лыжах и останавливаются в доме одинокого мужчины. В связи с эпидемиологической ситуацией премьера состоится на открытом пространстве Цалтубо во дворе дома, построенного самим Отья Иосельяни. Режиссер постановки Дмитрий Хтисиашвили. В спектакле, в котором раньше одну из главных ролей исполнял известный грузинский актер Гиви Берикашвили, теперь будет играть его сын Зураб Берикашвили. Одну из старых дев в спектакле играет Ия Шуглиашвили. В интервью телевидению актриса сказала:
«Сегодня театрам приходится нелегко. Мы очень хотели сыграть спектакль, и вот у нас появилась такая возможность. Мы с большим нетерпением ждем премьеры спектакля. Мой персонаж мне очень нравится. По-моему, мы создаем своеобразное единство. Все шесть женщин с одним мужчиной».
Премьера спектакля состоится 29 октября и будет приурочена 90-летию Отья Иосельяни. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.